Смотри, привет, медведь.
А здесь меня интересуют только мыши, их стоимость и где приобрести.
А вот мопед не мой.
Ой, а тут у нас свидетели с Фрязино.
Это фиаско, братан.
Слушай, где мы?
Карл, это же кладбище старых мемов. Всем привет, это подкаст «Медуза, Розенталь и Гильденстерн». Мы говорим о языке и лингвистике, о том, как меняется русский язык, что нам со всем этим делать, стоит ли беспокоиться и бежать на баррикады и отстаивать чистоту русского языка. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
В предыдущих выпусках мы много говорили о лексике, много говорили об орфографии и пунктуации, о каких-то таких явных изменениях, которые у всех на слуху. Но есть, наверное, мне кажется, ряд изменений, которые зачастую мы напрямую с русским языком не связываем. Тем не менее, эта связь есть. И сегодня мы будем говорить о мемах, о том, как они меняются. Правда ли, что это новые крылатые фразы? Помним ли мы значение старых мемов? И помним ли мы, в конце концов, значение старых фразеологизмов? И как вообще те или иные мемы, крылатые фразы или фразеологизмы создают наш общий культурный код. Мы начали с кладбища старых мемов, и действительно, если мы посмотрим на разные выражения, которые были популярны еще даже год назад, сейчас их уже, если и помнят, то думают, что все это безнадежно устарело.
Ты знаешь, я поспрашивал у своих молодых коллег, у филологов, а возраст 23-25, какие мемы они бы назвали безнадежно устаревшими. И вот они привели такие варианты. Ну, конечно, там был «Привет, красавчик», как самый, наверное, яркий пример того, что когда-то было невероятно популярно.
А это когда это? Мне кажется, лет 10-15 назад.
2006 год. Вот эта вот картинка «Привет, медведь», кажется, февраль 2006, то есть почти уже 14 лет назад. Тот момент, когда, тот неловкий момент, когда в любой непонятной ситуации нельзя просто так взять и...
Нельзя просто так взять и реанимировать старые мемы.
Да-да-да, это тоже картинка есть такая. Типичный, там, например, типичный студент или кто-то еще. Такие мемы они назвали, когда я их спросил, какие вы могли привести пример уже не употребляющихся этих самых мемов. А при этом интересно, что вот, например, про мышей меня интересуют только мыши. Мои молодые коллеги не то что не вспомнили, они даже не знают, что это такое.
Ну, на самом деле, я как-то с трудом вспоминаю, что это.
Меня интересуют только мыши. Это история примерно из того же времени, что и «Привет, медведь». Это тоже 2006 год, и это был такой поэтический флешмоб в интернете, когда на какой-то форум пришло письмо с этими строчками «Меня интересуют только мыши, их стоимость и где приобрести». При этом в оригинальной орфографии было «Меня интересуют только мыши, их стоимость и где приобрести». Вот так вот неправильно было написано. И, видимо, то ли из-за того, что эти строчки имели ту самую неправильную орфографию, то ли из-за того, что они вот укладывались в некий ритм, пользователи интернета очень быстро организовали такой флешмоб, где надо было бы написать стихотворение, где эти строчки про мышей были бы либо яркой концовкой, либо рефреном на протяжении всего стихотворения. И вот один из, мне кажется, самых удачных примеров творчества этого поэтического — вот этот. «Потуплен взор, ланиты жаром пышут, дрожат ресницы мотыльком в горсти, полночный бриз золотую прядь колышет, и страстный вздох из уст твоих летит. О, кто в словах красу твою опишет? Ты бесподобна, друг мой, но прости. Меня интересуют только мыши, их стоимость и где приобрести». И такого было сотни, тысячи было этих стихотворений. И я помню, что несколько месяцев тогда, в 2006 году, по-моему, все упражнялись в составлении стихотворений про мышей. А сейчас вообще никто об этом не помнит. Я говорю, молодые коллеги, которым 20, 23, 25, вообще не понимают, о чем речь.
Потому что они кто? Они зумеры, а мы с тобой бумеры. Это же ведь тоже мем последних нескольких месяцев. Окей, бумер, окей, зумер. Наши коллеги в подкасте «Сперва ради» подробно разбирали это и тоже выясняли, кто же из них бумер, а кто зумер.
Мы полвечера беседовали о бумерах, то есть о нас, и о зумерах, то есть...
Тоже о нас.
То есть о Юре.
Я не зумер.
Зумеры — это те, кому сейчас до 30, а бумеры — это, видимо, люди старшего поколения, которые что-то не понимают и пытаются получать молодежь, а она в ответ только говорит, ну, все понятно, окей, бумер, да, я понял.
Но все-таки не хотелось бы оставаться в числе бумеров, но...
Ну, мы с тобой такие мемы вспоминаем, что мы точно бумеры.
Да-да-да, наверное, те, кто помнит «Привет, медведь» и «Мопед не мой, я только дал объяву», точно бумеры со стажем таким бумерическим.
Как быстро вообще меняются мемы? Можно ли проследить какую-то хронологию и понять, что вот чем дальше мы уходим, тем быстрее они сгорают? То есть, например, если мем какого-нибудь 2006 года мог держаться, мне кажется, года полтора-два вполне, то сейчас уже месяцы уже никто не помнит, а то и еще быстрее.
Ну вот, кажется, «Привет, медведь» действительно держался прям несколько лет. А современные мемы исчезают за считанные месяцы, если не недели.
Вот не те уже мемы пошли. Вот раньше-то были мемы.
Помнишь, мы в выпуске подкаста, где мы говорили о языке интернета, вспоминали и читали замечательные слова языка интернета.ру, который написал прекрасный авторский коллектив под руководством профессора Максима Анисимовича Крангауза.
Я уже тогда говорил, что это целый музей или как раз то самое кладбище старых мемов, потому что это все воспринимается как взгляд в далекое прошлое.
Да, хотя там собраны мемы за последние 15-20 лет, то, что, в общем-то, еще у нас, у бумеров, еще даже, может быть, и свежо в памяти, а современные пользователи интернета вообще про это ничего не знают. Вроде бы 20 лет, да, ну что это такое? Ну секунда, ну доля секунды для языка. А читаешь, и это кажется чем-то похожим на легенды Древней Греции и Древнего Рима.
Я выношу, скажем так, на наше с тобой обсуждение в этом подкасте сегодня гипотезу о том, что мемы — это новые крылатые фразы. Вот согласен ли ты с этим? Потому что мне кажется, что таких выражений, как раньше, появлялись из литературных произведений и в более позднее время уже, допустим, советское, из кинофильмов, сейчас уже рождает интернет, и они становятся, вот эти мемы, как раз такими крылатыми выражениями.
Я бы согласился, что мемы заняли эту нишу. Если раньше действительно это были литературные произведения или это были какие-то священные тексты, очень много ведь у нас кратких слов из Библии. Если это были раньше какие-то слова, приписываемые писателям или историческим личностям, как, например, «Париж стоит мессы», легендарные слова Генриха Наваррского или «Деньги не пахнут», что вроде бы говорил император римский Веспасиан. Потом это были действительно, это была уже художественная литература, потом это был кинематограф. А сейчас кажется, что мемы заняли действительно эту нишу, и сложно представить себе, что какие-то сейчас фразы из современных фильмов, произведений вот так вот будут подхвачены. Ну и разве что слова из речи политиков. «Денег нет, но вы держитесь» стало крылатой фразой, равно как и знаменитый «мочить в сортире».
И мне кажется, что такая короткая жизнь мемов, ну, в какой-то степени отдаляет друг от друга разные общности людей. Если раньше все смотрели какой-то один фильм, и все знали там, что «Покровские ворота», и что эта фраза именно оттуда, «Эмиль Золя угорел, выключайте конфорки», и все понимали, откуда это, что это. А мемы, ты сказал это, ну, 10 человек поняли, а 20 уже нет.
Ну, здесь по традиции у нас в каждом выпуске подкаста у меня каминг-аут. И сейчас тоже будет. Я не смотрел фильм «Покровские ворота». И вот
это... здесь должна быть пауза трагическая и какая-то очень музыка нагнетающая.
Да.
Саспенс.
И фразу про конфорки я бы тоже не понял. Хотя, в общем-то, как бумер бумера, я бы тебя должен был бы понять.
О чем с тобой разговаривать вообще после этого?
Ну, при этом какие-то...
Наша встреча была ошибкой.
Но при этом какие-то другие фильмы этого же времени я, конечно, прекрасно знаю. И фраза «Гога, он же Гоша», я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Равно как и многие другие цитаты из кинофильмов. Именно вот «Покровские ворота» почему-то прошли мимо меня. Не знаю почему.
Ну хорошо, после того, как ты сейчас упал в глазах всех слушателей и моих тоже, конечно же, своим откровением, но все же, кажется ли тебе, что чем больше появляется мемов и чем быстрее они исчезают, тем меньше у нас у всех оказывается общего?
Ну смотри, у нас ведь все равно остается наша русская классика, русская литература, которую мы продолжаем изучать, и многие фразы, которые для нас, для наших родителей, для наших бабушек и дедушек были крылатыми, для наших детей и внуков тоже останутся, потому что ведь те же произведения «Горе от ума», откуда очень много крылатых фраз, Евгений Онегин и прочее, они же по-прежнему изучаются.
Но уверен ли ты, что мы с тобой, считаем, мы два бумера, что современные люди тоже знают все эти «о судьи кто» и так далее, но знают ли они это на самом деле? Может быть, для них многие эти выражения — это просто что-то как поговорка, то есть они уже не понимают, что это из Грибоедова, или это из Пушкина, или это, в конце концов, из Покровских ворот.
Ты знаешь, мне здесь хочется вспомнить историю, которую я прочитал у Владимира Новикова, филолога, писателя, литературного критика, автора книг про Пушкина, Высоцкого, Блока. Он рассказывает, как стал свидетелем диалога двух женщин. Одна из них говорит: «Как говорят, покой нам только снится». А перед этим у Новикова как раз был спор с кем-то о том, что Блок якобы устарел, никто его не знает, не помнит, и вообще его творчество уже забыто. И он, услышав этот диалог, обрадовался и написал, что нет, вот... блог жив, блока читают, и, может быть, даже не зная авторства, вот эта вот фраза ушла в народ, стала крылатой, и даже ведь у этой женщины, там же у блока и вечный бой, покой нам только снится, а у женщин, как говорят, покой нам только снится, то есть даже эти слова, как говорят, встав на место слов и вечный бой, сохранили вот этот вот ритм блоковской строки. Вот, может быть, что-то такое действительно будет происходить чаще, когда мы, наши зумеры и кто там после них появится, а может быть, уже не будут помнить абсолютно точный источник, но будут помнить эти фразы.
На самом деле, иногда бывает обидно, если ты хочешь вернуть, как тебе кажется, очень к месту какую-нибудь клевую цитату или выражение из какого-то произведения, а люди, с которыми ты находишься в помещении и говоришь им это, вообще не понимают, и ты думаешь, ну вот, не попал. Поскольку я фанат произведения Леонида Филатова про Федота Стрельца, я очень часто цитирую, и всегда хочется услышать некий такой моральный ответ, подтверждение, что да-да, чувак, я тоже читал, я знаю, как это круто, и когда вот я произношу там опослым, да, и хоть яд на халяву все съедят, и не получая никакой реакции, становится как-то грустно.
Так, вот упав в грязь в твоих глазах после истории с Покровскими воротами, я сейчас буду подниматься с колен. Это, кстати, тоже мем про вставание с колен.
Так, ты знаешь Филатова наизусть?
Практически. Чувак, ты знаешь, это очень круто про Федота Стрельца, это безумно круто, и я готов поддержать разговор на эту тему с любого места этой сказки. Ну, обидно, конечно, когда ты цитируешь что-то, что тебе кажется известно всем, а в глазах собеседника немой вопрос. Но все-таки разные поколения не обязаны, да, наверное, и не могут обладать одним и тем же культурным кодом. Я вполне могу предположить себе, что поколение наших бабушек, дедушек могло сыпать цитатами из фильмов «Путевка в жизнь», «Чапаев», и фраза там «Муля, не нервируй меня» для них была совершенно понятна, откуда, из какого фильма, из какой ситуации, а следующим поколениям что-то из этого уже вполне могло быть неизвестно.
Но опять же, если мы посмотрим с другой стороны, то вот сейчас мы говорим с позиции, что мы что-то цитируем, чем-то блеснули, хотим похвастаться, что мы знаем это произведение, а другие никак не отреагировали. Но ведь бывает очень часто и наоборот. И для нас, бумеров, этим самым наоборот оказываются зумеры, которые что-нибудь такое скажут, какой-нибудь мем вернут, а мы сидим и не знаем, что с этим делать, потому что нам непонятно. То есть мемы, крылатые фразы — это же ведь признак вхождения в какую-то определенную тусовку.
Конечно, да, это вот признак того, что вот мы говорим на одном языке, мы люди примерно одного возраста, мы росли примерно на одних и тех же книгах, фильмах, песнях, и мы понимаем друг друга.
Есть огромное число фразеологизмов, которые мы до сих пор часто употребляем, но не всегда, может быть, даже понимаем, откуда они взялись или какое у них значение. Я в детстве где-то в школе слушал радио, и там была какая-то передача, в которой ведущий в формате викторины называл какие-то фразеологизмы и спрашивал у слушателей, что это значит. И я тогда услышал впервые выражение «почить в бозе» и был очень удивлен, но добавил потом, когда узнал, что это значит, себе в копилку, чтобы потом хвастаться и где-то красиво вернуть, что я вот знаю, что это значит.
Ты в хорошей компании, там же, где Самуил Яковлевич Маршак. Он вспоминал, что когда ему было лет 7, царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер, и не просто умер, а почил в бозе царь Александр III. И маленький Самуил Маршак, понятия не имея, что это за выражение такое, почил в бозе, вспомнил, что до этого были разговоры о покушении на царя и о его чудесном спасении у какой-то станции, где чуть было не потерпел крушение царский поезд. А теперь царь почил в бозе, и Самуил Маршак решил, что Боза — это какая-то станция железной дороги. Вот тогда на какой-то другой станции царь спасся, а тут доехал до станции Бозы и там умер. Вот история о том, как тоже это выражение оказалось незнакомо уже, получается, больше 100 лет назад. А «почить в Бозе» — это церковно-славянский оборот, где в Бозе форма предложенного падежа существительного «бог». То есть «почить в Бозе» — буквально «уснуть в Боге». То есть уйти из жизни, мирно, веруя, отдать свою душу Богу. Я думаю, у каждого из нас есть такие фразы, обороты, выражения, которые мы не понимали в детстве, когда их употребляли наши родители, бабушки, дедушки. Я помню, что моя бабушка любила говорить «профессор кислых щей».
Это она тебе так говорила?
Ну и мне, и по отношению к другим людям, я не понимал, что это за профессор, что это за кислые щи и вообще, что здесь имеется в виду. Для меня это были три совершенно не связанных между собой слова. Они каким-то образом укладывались в какое-то значение, которое бабушка подразумевала, но я не понимал, что это такое. Теперь-то я знаю, что так говорят о глупом, самоуверенном человеке, который считает, что он в чем-то разбирается, а на самом деле нет. И здесь две версии есть этого оборота. Кислые щи — то ли шипучий квас, приготовление которого не представляло особых трудностей, то ли здесь речь идет о крестьянском супе, что тоже никак не связано с понятием профессора. Но такие есть версии происхождения этого оборота.
И ведь значение крылатых слов и фразеологизмов тоже меняется.
Да, и у меня есть несколько таких любимых примеров. Один из них — бархатный сезон. Мы сейчас так говорим об осеннем времени отдыха на курортах, когда уже не так жарко. Но еще вполне можно купаться, и туристов поменьше, и вообще гораздо лучше, чем в августе под 40-градусной жарой ходить.
В Москве бабье лето, а там где-нибудь в Сочи бархатный сезон.
Да, а когда-то так называли весеннее время отдыха на курортах, когда еще не так жарко и еще не так много людей, и можно гулять, греться на солнышке. Вот раньше была весна, теперь осень. Или еще один пример из нашего недавнего прошлого. Вот выражение «за того парня». Сейчас мы так говорим, ну, если говорим, неодобрительно, иронически, да, когда речь идет о какой-то вынужденной работе за других.
«Заставили, и вот за себя,
да,
и
да,
за того
за
парня».
Себя и за того парня, да.
Вот я за того парня вспоминаю Покровские ворота.
А когда-то ведь это выражение имело такой героико-романтический оттенок, потому что это слова из песни о парне, который не вернулся с войны, слова Роберта Рождественского, и «живое на земле доброй за себя и за того парня». И так стали называть движение, когда на разных предприятиях предполагалось выполнить план за себя и за того парня, имея в виду сотрудников этого предприятия, которые не вернулись с войны. Но поскольку очень часто здесь приходилось не по доброй воле выполнять какую-то работу в больших объемах, то вот это выражение «за того парня» приобрело все негативные коннотации, которые нам известны сейчас.
Понятно, что русский язык не уникален в том, что у нас есть какие-то крылатые слова и выражения. В других языках они тоже есть. И это те самые идиомы, которые доставляют наибольшие трудности тем, кто учит, например, английский язык. Потому что, несмотря на то, что с английским, допустим, в школе у меня было все хорошо, и с грамматикой, и я все эти времена знал, ну, может быть, сейчас уже не так хорошо, но идиомы — это было что-то непреодолимое, потому что это нужно было запомнить, и это очень сложно было почувствовать. Точно так же, как, наверное, и для иностранцев, изучающих русский язык, если мы вдруг какое-нибудь выражение вернем, тоже будет некий ступор.
Именно так. Эти выражения характерны для данного конкретного языка, и носители этого языка понимают, о чем речь, а буквальный перевод на другой язык невозможен.
И ведь именно знание идиом и правильное их употребление для тех, кто изучает язык, и есть настоящее мастерство, мне кажется.
Лев Успенский в предисловии к одной из книг, где речь идет о происхождении крылатых слов, рассказывает, что фраза «он съел собаку» в этом у кого-то из его собеседников-иностранцев вызвало шок при буквальном переводе. Он съел пса в грамматике. Простите, но собак не едят, а грамматика не соус. А мы-то знаем, что выражение «съесть собаку» в чем-то означает просто хорошо разбираться. А с другой стороны, я хорошо помню, как в школе, кажется, это была начальная школа, я буквально дословно перевел английскую идиому, где речь идет о том, что просто сильный дождь. И там употребляется cats and dogs, а я перевел так, что идет дождь из кошек и собак.
Хотя бывает ситуация, когда, может быть, и надо приводить буквально. Я помню, была песня «It's Raining Men», и в переводе Леонида Володарского так и звучало: «Идет дождь из мужиков». Ну и чтобы, может быть, лучше разобраться в идиомах и вообще подтянуть свой английский, я думаю, стоит обратиться к нашему новому подкасту «Медузы», первому подкасту издания на английском языке. Шеф-редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок теперь делает подкаст «The Naked Pravda», то есть «Голая правда». В этом подкасте Кевин рассказывает о том, как российские события вписаны в мировой контекст и что об этом думают люди, живущие на Западе. Мы сегодня много говорили о том, как меняются крылатые слова, их значения, какие мемы существуют сегодня, какие были еще месяц или два назад, но ведь согласись, что если раньше все эти фразеологизмы, это в первую очередь было что-то текстовое, но это были выражения, которые мы взяли из книг, например, или из фильмов, то есть тоже, по сути, из текста и сценария, то сейчас мемы — это же не только слова, это даже в первую очередь, наверное, не слова, а какие-то картинки, гифки, в конце концов, стикеры в Телеграме.
Именно так, да. Если раньше «счастливые часов не наблюдают», это была именно строчка, и там не обязательно должны были быть часы, собственно, их и не было, то сейчас мемы — это чаще всего картинка с текстом, иногда без текста. Когда я попросил, вот о чем я рассказывал, попросил молодых коллег прислать мне какие-то, на их взгляд, мертвые мемы.
Они тебе прислали Шона Бина, который всегда умирает в фильмах.
Конечно, они прислали Шона Бина с фразой «нельзя просто так взять и расчехлить старые мемы» и прочее. Картинки там были, именно картинки. Почему ты игнорируешь то?
Картинки, но картинки с подписью. подписями.
Что я тебя игнорирую, да. Вот это были картинки с подписью или картинки без подписей даже.
Теперь уже хочется сказать, где же те времена, когда мемы были целыми стихотворениями, когда люди писали, сочиняли, творили, а сейчас, ну, одна картинка и все. Ну, кстати, к разговору о мемах, возможно, это чуть-чуть уводит нас от темы, но ведь мемы же это не только визуальная составляющая, но и, например, аудио. Я помню, что одно время, вот как раз в середине 2000-х, очень популярны были аудио-мемы, то есть это какие-то диалоги, какие-то записанные телефонные звонки, опять же, мем, который уже никто не помнит, ни единого разрыва, который длился порядка 20 минут, там, разговор с оператором сотовой связи. Это запись диктора, который читал про легендарную битву двух якодзун, которая распространялась тоже, по сути, как мем. Сейчас уже, мне кажется, это уходит.
Ну, кто сейчас потратит 20 минут, чтобы слушать мем? В нашем мире, где каждая секунда на счету, лучше эти 20 минут потратить на то, чтобы послушать выпуск подкаста «Розентали Гильденстерн».
Да, ну или другие подкасты «Медузы». Собственно, на этой прекрасной ноте мы и должны закончить. Партия переходит в «Эндшпиль», и играть его девушке буду я. Володя же «Покровские ворота» не смотрел.
Мне огреть тебя плетьми, четырьмя или пятьми, чтобы ты не изгорялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон.
Это был подкаст «Розентали Гильденстерн». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, и все ссылки вы можете найти в описании этого выпуска. Заходите на сайт meduza.io, слушайте другие подкасты «Медузы», в частности, подкаст «Сперва ради», который мы уже сегодня упоминали, и наш новый, премьера, наш подкаст на английском языке «The Naked Pravda» от редактора международной версии «Медузы» Кевина Ротрака. И не забывайте про подкаст о жизни и отдыхе в Латвии «Лаби», где сезон уже приближается к концу. Подписывайтесь на него тоже обязательно. Ну а мы с вами прощаемся до следующей недели. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
Пишите нам письма на почту podcast@sobakameduza.io. И помните, что в последнем выпуске сезона мы ответим на самые интересные ваши письма.